Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Сэ-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня мы продолжаем наш небольшой цикл, посвященный 85-летию бардовской песни. Андрей, представьте, пожалуйста, первого из наших участников.
Первая наша участница – это Лариса Герштейн, Лариса Иосифовна Герштейн, записавшая немало альбомов, пластинок, компакт-дисков, известная своим исполнением песен на разных языках, если не ошибаюсь, на 7 языках, в том числе, конечно, и на ладино, и на иврите, и на русском. То есть все то, что можно себе представить в мире авторской песни, тем более песни в диаспоре, в общем, можно сказать, что это все представляет Лариса Герштейн.
Андрей, где вы встретились с Ларисой Герштейн? Где проходила эта запись?
С Ларисой Герштейн я встретился в ее доме под Иерусалимом. Уютный дом, немножко напоминающий домик в старом Коктебеле. По атмосфере, по ауре, как теперь говорят. Там мы и записали с ней эту программу. Хочу напомнить, что Лариса Иосифовна Герштейн – основатель фонда Булата Акуджавы в Израиле, председатель комитета в защиту демократии и прав человека. Она родилась в начале 50-х годов, выросла в Киргизии. А в Израиль она приехала, перебралась, как угодно, в начале 70-х годов, когда ей было 22 года. Она работала в Хайфском Технионе. А потом рассталась со сценой, потом познакомилась с Эдуардом Кузнецовым, который только что прибыл в страну после отсидки по самолетному делу. Ну, можно много говорить о ней, но самое главное сейчас, что для нас она даже не зам мэра Иерусалима, такая строчка тоже есть в ее биографии, а исполнительница бардовских песен, которые мы сегодня, надеюсь, и послушаем.
Вот та авторская песня, которая началась, ну ладно, не в 38-м году, хорошо, но с первых песен Булата Шалыча Акуджавы. Он сам говорил, что его первая песня появилась после войны «Неистов и упрям, гори, огонь, гори». Вот период с этой песни до сегодняшнего дня. Что происходит с тем, что мы называем русскоязычной бардовской песней, которая распространилась сейчас, особенно в последние годы, по всему миру?
Вы знаете, я человек старой формации. Для меня вот как бы этот период, он так вот и остался законсервированным. Акуджава, Высоцкий, Ким, Галич, Бачурин. Я современных авторов совершенно не знаю, просто живу другой жизнью. Но Акуджава вот этим тихим голосом и совершенно, кстати говоря, не политизированной манерой предлагать какие-то простые, может быть, решения жизненные, даже не решения, вопросы к этой жизни. Он заглушил все эти оркестры, все эти помпезные митинги, празднества, демонстрации. Это абсолютная была революция. Революция в умах, революция в понимании того, что поют. И вот это пение за столом, пение из магнитофонных лент – Это удивительное явление, конечно. Протестное, безусловно. Безусловно. Хотя я прекрасно понимаю, что это было совершенно ненужно и неприятно советской власти, потому что это была самодеятельная песня, самодеятельная. И не про то, не про борьбу. Как у нас любимый, кстати, поэт Эдика, это Николай Рубцов, как он говорил, и все мы боремся... Несчастный маленький там больной организм, я, кстати говоря, у меня, я феноменальный человек, я знаю более 4000 песен на 7 языках, но я не умею запоминать стихотворение, я не могу ничего процитировать. Там написано, вот такой больной мой маленький организм, а все люди-то борются за коммунизм, а у меня больной маленький спившийся организм вот такой вот. Понимаете, вот все борются за коммунизм, и вдруг вот эти вот голоса абсолютно неожиданные, абсолютно непредсказуемые. И темы их песен какие-то не борются собаки за коммунизм, и все хоть ты убей. Это была абсолютная революция, вот такая и в умах, и в остальном. и в остальном.
Получилось так, что у истоков того, что мы с вами никак не можем определить, но тем не менее авторской песни, стояли фантастические величины, до которых, в общем-то, так никто и не смог дотянуться. Может быть, это хорошо, они как-то задали направление. Акуджава, Галич, Высоцкий, Ким. Но тем не менее, есть ли какая-нибудь надежда на то, что этот жанр не умрет, что он будет как-то развиваться, изменяться и дальше?
Нет, у меня надежда это, не знаете, как Вольтер, если не ошибаюсь, нас учил, для успеха любого предприятия, особенно интеллектуального, нужны три вещи: большие преграды, большие примеры и большие цели. Я не вижу у кого-то этих больших целей, больших примеров сколько угодно. Больших преград сегодня тоже нет. И где вы видите успех этого обреченного предприятия, понимаете?
Я не знаю, что называть большими преградами. Как мы знаем, сейчас в России как раз преград-то больше, чем достаточно. И если бы появился кто-то, кто пошел бы, скажем, путем Галича, то преград у него было бы очень много.
А появился, а тот же Спиваков, я же вижу, вот Слепаков, прошу прощения. Просто это уже совершенно как-то вот мимо таких людей моего типа я уже совсем как-то вне игры, совершенно.
А если брать вширь, а ведь уехало довольно много, ну, вообще уехало довольно много людей из страны, из Советского Союза, потом из России. Как вы считаете, авторская песня, опять-таки, в том узком понимании, о каком мы сейчас говорим, она расползается по планете и развивается, или это уже такие динозавры как бы?
Не, расползается и развивается. Я лично участвовала в десятках вот таких конкурсов самодеятельной песни, вечно сидела в жюри в каком-то. И я понимаю, что 99% людей, которые выступают, сочиняют, это эпигонство. Абсолютно, потому что большие примеры застили им все. И, в общем-то, по совести, вечные темы типа любви, противостояния власти, там, что еще можно придумать? Честность против воровства, что можно придумать? Просто человеку, про что петь, про надежду, которая уже, как говорится, темы-то закрыты все. Просто возьмите поэзию, средневековую поэзию, там, например, еврейских поэтов из Гранады или из Толедо. Абсолютно то же самое. Если вы их переведете на современный язык, эти стихотворения Галеви или я не знаю, или Бенгвироля, абсолютно то же самое. Просто один к одному.
Значит ли это, что авторская песня за пределами России, ну, в чем-то обречена, поскольку у нее нет, как вы говорите, ни преград, ни целей?
Она не обречена, люди будут сочинять и будут петь. И это настолько увлекательно, когда ты можешь не ходить на концерт, не брать билет, а сесть вокруг стола с компанией своих единомышленников, друзей или даже противников и поразить их бренчанием на гитаре, а иногда и голос хороший, а иногда достаточно, ведь информация в песне не нужна, интонация, на мой взгляд, намного важнее. И все. Это такое самовыражение, которое не угаснет никогда. Оно будет всегда сильнее, ярче полыхать, а иногда совсем угасать, а иногда это будут нежные родниковые голоса и даже голоски такие вот еле-еле раздающиеся. Но это почти физиологическая потребность.
Вы в своем творчестве удивительно соединили, во-первых, песни на разных языках, авторские песни на разных языках, а во-вторых, разные жанры. Очень многие, те, кого мы называем бардами, сторонились, например, романсов или городских песен, считая, что это жанр более низкий. В вашем репертуаре есть и то, и другое, и третье.
Нет низких жанров. Это я говорю, конечно, истину такую, знаете, что называется, сомнительную, но, по-моему, низкого жанра нет. Я, например, обожаю элегантно петь блатные песни. Я просто не выступаю с ними. Или военные песни. У меня были целые программы военных песен, а блатных песен так... Но если их петь всерьез, не придуриваясь при этом блатным или чем-то, есть просто шедевры, между прочим.
Ну, по-моему, вы однажды в качестве эксперимента а-ля блатные песни пели даже Пушкина.
Сколько угодно. Более того, я самому товарищу Бродскому пела на блатные мелодии. У меня даже вот эта находка чисто интеллектуальная. Он болел тогда сильно, я пыталась его развлечь. И я ему спела «Уранию» на блатной манер. И тогда Вот напевка, как Мандельштам учил, вот там где-то сзади у любого поэта есть напевка. Мне кажется, что у него напевка была блатного ритма. И сразу смысл, а у него очень сложная поэзия, очень многослойная. И я не открываю никакую, знаете, там, истину. Но сразу смысловые акценты становятся на место. Как только вы попробуете его очень заумное стихотворение спеть «та-ра-ра-рам», «па-ра-ра-ра-рам», и все становится на место. Вы вдруг услышите, как он слышал внутренний смысловой ритм, понимаете?
Как он отнесся к вашему эксперименту?
Я даже придумала термин. Это была меломеханика. Смеялся, как он отнесся. Смеялся, сказал, угадал.
Я почему спросил, потому что я знаю, что многие пытались писать песни на стихи Бродского, и очень мало что ему нравилось.
Конечно, музыку пытались, а я не пыталась, я ему просто спела там картинки, там, например, с выставки Карла Вейлинга. Там. Вот это и зовется мастерством. Умение не страшиться процедуры небытия, как формы своего отсутствия, списав ее с натуры. Понимаете? И тут же вы увидите, как смысл того, что он пытался сказать, иногда неосознанно. Поэт неосознанно пытается что-то сказать. Я говорю какие-то смешные вещи. Отнеситесь к этому с иронией.
Когда вы выступаете, вы поете песни на разных языках. Как относится аудитория, которая, может быть, не знает языка ладина, может быть, не знает иврита, может быть, кто-то не знает русского, смотря какая аудитория. Как они относятся к тому, что звучат песни с непонятными словами?
Во-первых, они понятны. Я очень часто пою той аудитории на другом языке известную песню. Очень редко, правда, я перемежаю куплеты. Я не пою один куплет по-русски. У меня есть буквально две песни, которые я могу вставлять. Потому что это разные люди поют. На разных языках поют разные люди. Но есть несколько песен, особенно вот в переводах на иврит, того же Акуджавы, разумеется. Акуджава очень сложен к переводу на иврит. Это кажущаяся легкость его поэзии. Вы не поверите, есть парадокс некий. Самый легкий для перевода на иврит поэт, вы никогда не угадаете, какой это Мандельштам. Это почти калька с иврита. Его русские тексты. Это удивительно. Я-то предполагаю, что это внутренняя лингвистическая, может быть, пропамять национальная. Может быть, я говорю странную вещь, но я-то много пела Мандельштама на иврите. Но когда объявляешь песню, и я иногда спрашиваю, хотите по-русски или хотите на иврите, и пою ее на иврите, она узнаваема очень, безусловно. Ну, это не только вопрос мелодии, а потом некоторые переводы настолько удачны. Иврит, он же только на непривычное ухо, он неблагозвучен. А на самом деле некоторые переводы настолько изумительные, настолько, как леденцы во рту эти слова катаешь. Они так сладостны и так приятны мне самой и тем, кто это слышит. Например, у меня любимая песня, я ее впервые пела сразу на иврите, я ее по-русски не пела, потому что ее потрясающе исполняла Лена Камбурова. Это «После дождичка, небеса просторны». И когда я увидела перевод, и я стала петь ее на иврите, вы знаете, я ее пою как под наркотическим вот каким-то возбуждением. Настолько она очаровательна, вы знаете. Не говоря о молитве, это настоящая молитва. Он мне потом, сам Булат, мне сказал, что не какой-то не Франсуа Вийон, просто для того, чтобы ее опубликовали, так я ее назвал «Молитва Франсуа Вийона». Это просто молитва. Просто молитва, просто человека.
Давайте послушаем одну из песен, которую Лариса Герштейн исполняет на иврите. В принципе, ее можно даже не представлять, потому что это одна из самых знаменитых песен для любителей авторской песни, для любителей рок-музыки, для любителей песен, без разделения на жанры. Это песня «Над небом голубым», другое название «Город золотой», автор стихов Анри Волохонский. Насчет музыки здесь есть много теорий, что это авторство Вавилова, лютниста из Ленинграда, или что-то народная музыка, или что-то древнеитальянская музыка. В любом случае, Лариса Герштейн «Над небом голубым».
גשמי הטחול, שם עיר זהב ישנה, שקופים הם שעריה, וקיר זוהר יש בה. בעיר הזו יש גן, כולו פרחים ופרי, חיות שם מטיילות להן, יפות הן להפליא. אחת כמו אריה אדום רמה, שנייה כמו שור שנוצצות עינה, השלישי כמו נשר בשמיים, מבטו מדליק והוא כולו זהב. ושם בשמי הטחול זוהר כוכב אחד, והוא שלך הוא מלאכי, שלך הינו לעד. ההוא הוא האוהב, מאיר הוא המואר, יוביל אותך אותו כוכב לגן הנהדר. תפגוש אריה אדום הרמה, ושור כחול שנוצצות עיניו, ואיתם גם נשר משמיים, זה שמבטו לשכוח לא תוכל.
На волнах Радио Свобода в программе «Сэ-Ля-Ви» передача «Барды». На вопросы Андрея Гаврилова отвечает Лариса Герштейн.
Если брать всех авторов, то вы больше всего поете Акуджаву, так ведь?
Конечно. Более того, виновата перед ним безмерно, потому что 10 лет своей жизни, может быть, самых острых, когда уже ему можно было выезжать, он был у нас 4 раза здесь, и он все время говорил: «Запиши меня на иврите». Он очень трепетно относился к ивриту. Как умный человек, он понимал, что спетая на иврите вещь, она как бы с грифом «хранить вечно», понимаете, она прямо в уши, что называется, в небо уходит. И он очень хотел, чтобы это было. А я записала, например, его диск большой, уже когда его не стало. Это вина моя. Я была очень такая, знаете, общественно вовлеченная. Потому что у меня типа политическая карьера, не типа, а политическая карьера. Я же 10 лет все-таки занималась... Но это были самые острые годы, может быть, за последние десятилетия Израиля. Это большая алия, это все-таки огромное количество людей, больше миллиона прибыло. А я как раз отвечала за портфель абсорбции. В таком проблемном, это даже не проблемный город, это сгусток проблем, это Иерусалим.
Но если взять в качестве руководства Википедию, то, конечно, ваш жизненный путь смотрится фантастически. От маленькой деревушки в Киргизии до поста вице-мэра Иерусалима.
Так оно и есть. Иногда в интервью меня спрашивали: о чем вы мечтаете? Вы знаете, в моей жизни сбылось столько, о чем мне в голову даже мечтать не приходило. Я ни о чем не мечтаю. Ни о чем абсолютно. Я вообще мало когда о чем мечтала. У меня нет амбиций стать знаменитой, например, абсолютно. Мне никогда не хотелось стать всемирно известной певицей. В голову не приходило. Клянусь вам, абсолютно.
У вас записано немало дисков с самым разным репертуаром, от диска, посвященного целиком песням Булата Шаловича Акуджавы, до романсов. Что бы вы еще хотели записать, что не получилось, не сложилось?
Времени не хватило, честно. Не то что времени, у меня как-то, как бы сказать, азарт как-то вот кончился. Мне очень хотелось записать иврит русский вариант диск, который бы назывался «Золото и серебро». Вот этого диска у меня нет. Золото – это золотой век русской поэзии, а серебро – это серебряный век русской поэзии. Вот и все. Понимаете, потому что я очень много знаю именно стихов. А сочинить музыку, мне это, знаете, вообще не проблема. Я очень много... Я могу импровизировать прямо сходу. Это основное мое, кстати говоря, одаренность именно в этом. Вот, и, например, Тютчева очень мало знают. В Израиле, на мой взгляд, по-моему, первый человек, который начал исполнять Мандельштама, это имя было неизвестно. И вот и я очень много пела в начале своей как-то деятельности этой песенной. Я очень много пела и Цветаеву, и Ахматову, и Пастернака. И, то есть Серебряный век пела. А вот, например, Тютчева, Пушкина, Лермонтова, там, кого не возьми. Да хоть Боротынского. Очень мало, но я их знаю на иврите. Жалко и много. И подросло уже второе поколение наших детей и внуков, которые абсолютные билингвы. Переводы есть просто изумительные. И вот это мне бы хотелось, понимаете? Именно вот золотой век русской поэзии оставить типа что-то вроде письма потомкам. Ну вот что-то такое. Вот золото-серебро я бы, конечно, сделала, но лень. Просто лень. А как идея вам нравится? Вот вам бы было интересно.
Да, конечно.
Да?
Да.
Вот, и я вот думаю, что это, наверное, все-таки было бы интересно вот сделать.
Как вы думаете, может быть, последний вопрос? Вряд ли мы с вами сможем поговорить о следующем 85-летии бардовской песни.
У меня вся семья просто долгожители не имеют.
Ну вот, предположим, пройдет лет 10-15, подрастет поколение, которое сейчас слушает совсем другую музыку. Что это будет означать? Что все-таки авторская песня, за исключением, как вы сказали, бренчания за столом, потихонечку сойдет на нет? Или все-таки люди будут собирать, пусть небольшие, но залы?
Обязательно будут собирать, потому что это явление очень свойственно просто человеку. Это же не обязательно иметь при этом поклонников. Очень хочется самому высказаться. И тот, кто умеет, а иногда и не умеет, но хочет это делать, будет это делать живой и полуживой. Это никуда никогда не денется. Это так соблазнительно, понимаете? Не обязательно гитару. Кто-то это умеет делать. Помните, как Олешковский пел? Олешковский пел под спичечный коробок.
Под спичечный коробок, да.
А что гитара? Можно и под барабан. Полно, посмотрите. Это мы с вами обсуждаем русскоязычную песню. А есть марокканцы, йеменцы, которые поют под барабан. А полно народу, которые поют, импровизируя, как азиатские народы. Я вот, например, я там родилась, поэтому я акын по происхождению, понимаете? И более того, я когда приехала в Израиль, у меня не было ни одной песни, никакой. Моя специальность была за столом валять дурака и петь про любого человека, про стол, про рюмку. Мне тему бросали, а спой про это. И я тут же с рифмами и с мелодией пела песню. Пожалуйста. Это врожденное качество, акынство вот такое.
То есть Израиль сделал из акына барда.
Безусловно. Причем это была, я даже всегда с такой нежностью вспоминаю, почему я вообще начала петь. Я ужасно хотела заработать немножко денег. Ужасно, потому что нас принимали здесь изумительно. И кормили 4 раза в день, и держали в общежитиях, учили языку. Но я хотела на улице купить хот-дог. Вы знаете, что хот-дог? Гадская ватная булочка с противной сосиской, кислой там горчицей. Но у меня денег на это не было. И это была моя мечта. Вот. И наша социальная работница сказала, ты все время бренчишь на гитаре. Рядом есть клуб пенсионеров. Ну, хоть 1-2 песни ты знаешь спеть? Я знала. «Эвейну шалом алейхам». Вот я ее знала. По дороге я досочинила сама еще 2 куплета. Но неудобно ж петь 1 за такие деньги. Мне там дали денег ровно столько, сколько было мое месячное пособие. Вот так я примерно так стала петь. Но нет, вот там была целая история, потому что в нашем центре абсорбции был человек, который профессионал абсолютный, который играл на гитаре, окончил Московскую консерваторию, его пригласили на прослушивание, потому что пытались деятели искусства куда-то пристроить. И он позвал меня. Почему? Потому что там на каждого человека была отпущена минута. Тогда не было телевидения, был один канал, и были только военные ансамбли. И он сказал, выучи хоть 1 песню, вот целиком, на иврите. Я покажу, что я умею аккомпанировать, меня возьмут в ансамбль. Потому что если я начну играть, мне скажут спасибо, иди. Ну и дадут сольный концерт 1 в год, а я работать хочу. И он меня с собой взял. И я поехала с ним, и я учила, как сумасшедшая, на иврите русскими буквами песенку. И я ее выучила плохо. Мы мы ехали в автобусе час, я из трех куплетов запомнила два. И когда, наконец, пришла наша очередь, мы были 102-ми, там стояло человек 300. И он начал играть, ему тут же сказали: спасибо, вы получите письмо. Он сказал: у меня с собой певица. Певица — это была я. Надо меня было видеть тогда с волосами, румяная. И я им спела эту песню. И на третьем куплете, конечно, завяла, потому что я его забыла. Но находчиво стала петь сначала. Спела еще раз два куплета первых. На третьем куплете я спела третий раз. И тогда уже все, на этом я иврита толком вообще... Какой толком? Я его вообще не знала. Они говорят: может, еще что-то знаете? Заинтересовалась мной комиссия. Видно, очень, очень необычное существо. И я спела свою коронную песню «Гавейну шалом алейхем», вот, которую знали все. И на этом у меня, в общем, трагически кончился репертуар. И они сказали: что-нибудь вы можете еще спеть? И я этому Юре говорю, он сейчас программистом в Америке работает. Я ему говорю, этому гитаристу, говорю: давай частушки играй. И мы стали, я пела минут 10 частушек. Они раздухарились, вся комиссия топала ногами, хлопала, топала. Через 3 дня я получила письмо, что меня назначили певицей. Назначили. Мне дали режиссера, мне дали учителя иврита. Не иврита, а фонетики ивритской. И через неделю я уже первый концерт был на испанском языке. Потому что приехала какая-то новая репатриантка, она была танцовщица, и надо было по традиции, чтобы в углу кто-то сидел, играл на гитаре и пел. И я за 8 дней выучила 11 испанских романсов. Как потом пригодилось, чтобы вы знали.
И я хочу еще вас познакомить с одной песней в исполнении Ларисы Герштейн. Это песня «Солдатка». Стихи были написаны Булатом Акуджавы. Насколько я понимаю, то ли прямо когда он находился в Израиле, когда он приезжал туда с гастролями, то ли сразу после этого. И песня положена на музыку также Булата Акуджавы, но другой песни. Исполняет Лариса Герштейн песня «Солдатка».
Сладкое время, глядишь, обернется копейкою, кровью и порохом тянет от близких границ. Смуглая сабра с оружием, с тонкою шейкою, юная хозяйка глядит из-под черных ресниц. Смуглая сабра с оружием, с тонкою шейкою, юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц. Как ты стоишь, как рукою приклада касаешься, в темно-зеленую курточку облачена. Знать неспроста предо мною возникли хозяюшка, те фронтовые, иные мои времена. Знать неспроста предо мною возникли хозяюшка, те фронтовые, иные мои времена. Может быть, наша судьба, как расхожие денежки, что на ладонях чужих обреченно дрожат. Вот и кричу не в попад: до свидания, девочки. Выбора нет, постарайтесь вернуться назад. Вот и кричу не в попад: до свидания, девочки. Выбора нет, постарайтесь вернуться назад.
На волнах радио «Свобода» в программе «Сэ-Ля-Ви» передача «Барды». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Наш следующий собеседник – Александр Городницкий. Андрей, скажите, пожалуйста, несколько слов об Александре Моисеевиче.
Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. А вы знаете, о нем трудно говорить, потому что он автор песни, ставшей народной. мы сегодня ее послушаем. Но что можно еще сказать о человеке, который написал такую песню, как «Атланты»? О Ленинграде, потом о Петербурге, написано очень много песен. Но мне представляется, и я всегда так считал, что именно перу Александра Моисеевича Городницкого, начальника геологического отряда, исследователя, океанолога, сотрудника Института океанологии, доктора геолого-минералогических наук, профессора, академика Российской академии естественных наук, вот именно перу этого человека и принадлежит самый лучший гимн Ленинграду. Самая душевная, простите за это слово, песня о Ленинграде. Итак, Александр Моисеевич Городницкий. Практически все развитие этого жанра прошло у вас на глазах. Может быть, за исключением самых первых лет. Как, по-вашему, изменилась авторская песня за это время? Были ли какие-нибудь принципиальные моменты, которые могут нам сказать, что нет, сейчас это все совсем по-другому? Или наоборот, нет, традиции сохранились и никаких перемен нет? Вот как ваша точка зрения?
Я могу судить только где-то с начала 60-х годов. И вообще я ее веду, как ни странно, от Марка Бернеса, а вовсе не от первых авторов. Потому что тогда я не знал ни песен, уже написанных Миши Анчарова там, и других, и так далее, и так далее. Но дело в том, что авторская песня, безусловно, за это время, с начала ее такого зарождения в конце 30-х, в начале 60-х, это там, так сказать, все зависит от того, какую реакцию она приобрела в народе и в обществе. Вот. Авторская песня претерпела очень большие изменения. И изменения эти не в пользу авторской песни. Могу объяснить, почему. Потому что впервые авторская песня, ну, я не буду говорить о исторически про авторскую песню, вы совершенно уже правильно процитировали то, что там и она вообще была всегда сродни русской поэзии. И молодой Державин писал песни, и еще другие поэты, и так далее, и так далее. Но сейчас дело не в этом. А дело в том, что основоположниками авторской песни, которым почему-то и меня причисляют, хотя кроме меня было и много других, более достойных основоположников этого жанра, Булат Акуджава, Александр Галич, Новелла Матвеева, замечательный поэт, и, конечно, гениальный Владимир Высоцкий, можно было и другие имена называть там, Визбор, Кукин и так далее, она появилась в 60-е годы как явление общественное именно на спине у недолгой оттепели, которая, значит, как бы была недолгая, авторская песня осталась. Вот, если так говорить исторически. Теперь какие изменения? Перечислите мною имена, основоположники авторской песни. А что такое авторская песня? Прежде всего, давайте все-таки договоримся о терминологии, потому что я все-таки, как профессор геофизики, я люблю точное определение, если это можно применить к авторской песне. Название заведомо дурацкое. У каждой песни есть автор. Не бывает песен без автора. Что такое авторская песня? Это просто стали обозначать то, что если раньше текст писал поэт, а композитор придумывал мелодию, и было два автора у авторской песни, то сейчас стал один автор, который придумывает и мелодию, и стихи, которые, я считаю, главной основой авторской песни, и чаще всего сам поет под самый популярный инструмент – гитара. Так вот, в этой авторской песне произошли изменения не в ее пользу, я считаю. И то, что сегодня называют авторской песней, это не авторская песня. С моей точки зрения, авторская песня, или я в данном случае использую цитату из любимого мной Булата Акуджавы, это поющие поэты. Так сказать, поэт с гитарой в руках, или, может, с другим инструментом, но или вообще без всякого инструмента, вроде меня, потому что я пою под чужой аккомпанемент, хотя мелодии мои. Но основателями авторской песни в этот промежуток времени были профессиональные литераторы. Все перечисленные имена – это замечательные поэты. Понимаете? И она тогда являлась частью литературы, поющейся стихов, поющейся литературы. И ее основой была литературная основа, потому что это были замечательные стихи. Кого не возьми. С уходом их из жизни первый этап авторской песни завершился. И, к сожалению, на смену поэтам не пришли новые поэты, практически, грубо говоря, а пришли замечательные исполнители, прекрасные текстовики, не путать текст песни со стихами, на которые пишется песня. Вот. И таким образом по инерции название осталось, а авторская песня пришла из жанра поющейся литературы, которая является очень важную часть российской литературы вообще, и осталась в истории, перешла в эстраду и живет по законам эстрады. Поэтому то, что сейчас происходит с авторской песней, это очень печально. Это первое. Второе. Авторская песня всегда реагировала на актуальные проблемы российской жизни. Не случайно среди этих имен Юли Ким, кстати, которого я незаслуженно позабыл, сейчас споткнулся, да? Александр Галич и многие другие, это были протестные песни. Они вызывали большие протесты, и авторы их, так сказать, соответственно, получали по заслугам. Одного заставили, значит, эмигрировать, второго вообще заставили писать под фамилией Михайлов, да, вот, и прочее, и прочее. Вот, а сейчас этой протест составляющей нет, давно нету уже, давно нету. То есть мелкотевье, введение обывательских нравов в этот жанр, это тоже очень опасно для авторской песни, так? Поэтому я считаю, что авторская песня сегодня терпит жесточайший кризис, по большей части. Можно считать, что где-то она даже умерла. Мне кто-то, кстати сказать, в Штатах, где-то в Сан-Диего, или я не помню, значит, журналистка брала мне интервью и сказала: «Вы понимаете, что вы представитель умершего жанра?» Я говорю: «Ну, в общем, где-то я это осознаю, но я-то еще живой вроде». Вот если я ответил на этот вопрос, то я вот считаю, что вот так. Кстати сказать, несмотря на это, потребность в авторской песне не уменьшилась. Количество фестивалей и в России, и за рубежом среди русскоязычного населения огромная. Она измеряется сотнями, понимаете? Но что поют? Послушайте, старые песни. Песни нашего века. Замечательный ансамбль, который восстановил интерес к уже утраченной к авторской песне последние годы. А что они поют? Они поют классику авторской песни. А где новые какие-нибудь песни, которые бы были равны с песнями Акуджавы или с гениальными песнями Высоцкого? Да я вот, например, не знаю. Я полвека был председателем жюри самого большого в мире фестиваля самодеятельной там, авторской песни, который сейчас был отметил 50-ю годовщину, группы «Памяти Грушина». И я не помню, что были какие-то новые открытия, которые были равноценны хоть кому-то из авторов первого поколения.
Александр Моисеевич, пока мы еще недалеко ушли от этой темы, позвольте вас спросить, а есть у вас объяснение собственное, почему так происходит, почему из авторской песни ушли профессиональные поэты? Связано ли это просто с чем-то социологическим, с какими-то культурными глубинными явлениями? Или здесь нужно искать ответ где-то в идеологических или, не дай бог, политических каких-то проблемах? У вас есть ответ?
Вы знаете, те поэты, которых я перечислил, они не ушли, они просто умерли. Ну или умерли, можно сказать, с песнями на губе. Начиная от Анчарова и там, кончая новеллой Матвеевой. Кстати, новелла Матвеева у него была трагедия, потому что она перестала писать, в том числе и песни, например, гениальные совершенно песни. Но это там особая статья, это отдельная тема разговора. Вот. А почему-то другие поэты, современные, поэтому же у нас огромное количество, как будто, возьмите справочник Союза писателей, страшное дело. Почему-то никто песен особо, так сказать, не пишет. И я не знаю, в чем тут дело. Думать о том, что, так сказать, народ, она неинтересна, это нельзя, потому что сейчас все поют старые песни, новых очень мало кто и так далее. В этих кипучих фестивалях, где там все, совершенно эстрадные потом начинаются концерты, понимаете? Там уже и попса, и то самое, что рэп, и что хотите. И я не знаю, почему это все происходит. Но, в общем, этот жанр действительно находится под угрозой. Акуджава более жестко говорил, что авторская песня умерла, оставив несколько имен. Ну, я с ним не согласен. Но, в принципе, конечно, авторская песня терпит жесточайший сегодня кризис. Тем более в критические моменты нашей жизни, когда речь идет, вообще говоря, о жизни и смерти. Понимаете, дело в том, что авторская песня с самого начала, как основоположники ее положили, она была враждебна всякой розни, особенно национальной розни. Она выступала против войны, она выступала против недоверия и ненависти. Она старалась нести добро и любовь, что сегодня, к сожалению, не очень в моде. И вот, может быть, в этом все дело, я не знаю. Но, во всяком случае, авторская песня в кризисе.
А теперь песня, о которой я говорил в самом начале, песня «Атланты», которая уже воистину стала абсолютно народной.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мед со стороны. Напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках.
На волнах радио «Свободы» в программе «Сэ-Ля-Ви» передача «Барды». На наши вопросы отвечает Александр Городницкий.
Еще, конечно, тема то, что мы не можем, даже вот мы понимающие вроде в разговоре, о чем мы говорим, дать определение, что такое авторская песня. Вы не первый был бард, который не брал в руки гитару. Юс Олешковский тоже не умел играть на гитаре и записывал свои песни или в чужом аккомпанементе, или постукивая знаменитым своим спичечным коробком, чтобы отбивать ритм. Но мне было вот что интересно. У нас все-таки, вы совершенно правильно сказали, бардовская песня идет от литературы. А те западные примеры, с которыми сравнивают часто наших бардов, там Пит Сигер, Джоан Байес, Боб Дилан, они шли не только от литературы, они шли в первую очередь от музыки. Хотя Боб Дилан и стал лауреатом Нобелевской премии именно по литературе за стихи и тексты песен. Тем не менее, они выступали скорее на музыкальных фестивалях, нежели на фестивалях литературных. Я помню, когда к нам привезли Боба Дилана на фестиваль поэзии, и зал его не понял, и он не понял зал, и чиновники от Союза писателей тоже в некотором отупении смотрели на него с гитарой. А вот если бы он попал на музыкальный фестиваль, я уверен, что реакция была бы другая. Вот как забавно, что довольно-таки похожие явления выросли из совершенно разных корней. И вот теперь я хочу спросить о корнях. Вы сказали, что вот бардовские песни расширяются по всему миру, распространяются, я имею в виду русскоязычные. Как по-вашему, то, что так резко разрослась диаспора русскоязычная за последние годы, это как-то подпитывает авторскую песню или, наоборот, заставляет ее купаться только в глубоком прошлом?
Понимаете, значит, во-первых, я хочу сказать, у нас есть тоже один бард, очень талантливый, по существу идущий от музыкальных начал, к которым я тоже отношусь очень положительно, он яркая, очень интересная личность и так далее. Это Борис Гребенщиков. Потому что все остальные действительно как бы идут от текстов. Но заменить ту мелодию, которую они придумывают, по большей части невозможно. Лучший пример был Атаму Акуджаву, который органически пишет песни всегда с такими мелодиями, которые никакие, даже самые лучшие композиторы, исключая, может быть, Исаака Шварца, совершенно гениального композитора, ваше благородие, госпожа удача. И он просто единственный, кто поймал его интонацию. Вот. А это вообще такие вещи довольно странные. А что касается авторских песен за рубежом, то это очень интересно. Мне часто приходилось бывать на разного рода фестивалях в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Израиле. И я заметил следующее, что там авторская песня для русскоязычных людей, особенно семейных, она играет роль сохранения российской культуры, сохранения русского языка. Потому что там, где обычно там дети, они быстро адаптируются, они быстро теряют русский язык, и в том числе разговорный. Они там в Израиле на иврите, в Америке на инглише, в Германии на дойче. И как-то начинают стесняться своих родителей, которые не могут им последовать. А вот когда они появляются на фестивале и поют вместе с родителями, они понимают, что за ними стоит какая-то великая культура. И, как правило, в этих семьях начинают учить русский язык, учить Пушкина, и там они не теряют языка.
Вы упомянули Олега Митяева, если не ошибаюсь. Хочу сказать, что недавно вот пришло сообщение о том, что был очередной Грушинский фестиваль, где пришлось выделить отдельную альтернативную площадку для тех, кто собирался выступать с песнями, посвященными войне на Украине, или, правильно сказать, наверное, войне с Украиной. И один из тех, кто был ярым противником того, чтобы песни такой политической направленности звучали на Грушинском фестивале, как раз и был Олег Митяев, который был председателем худсовета фестиваля. На него, а также на Галину Хомчик, которая, если не ошибаюсь, была одним из руководителей, и на других людей из фестиваля, из руководства фестиваля, организации фестиваля, которые были против такой политической направленности фестиваля, был написан донос депутатом Госдумы Александром Хинштейном, он опубликован. Так что, по крайней мере, вот видите, какая-то жизнь в этой сфере продолжается. Хотя, должен сказать, что несмотря на то, что, как вы говорили, были песни, ну, такого, пусть не очень сильного протеста, но все-таки Юлия Ким, Александр Галич, некоторые песни Высоцкого, я вот сейчас читаю мемуары очень многих организаторов разных фестивалей, и они с гордостью пишут о том, что они не допускали у себя песен типа Галича, считая, что сохранение жанра важнее. Может быть, поэтому была замечена некоторая затхлость в авторской песне, что, несмотря на то, что люди сочиняли сами, исполняли сами, может быть, даже сами записывали на магнитофон, чиновники, организаторы, деятели от авторской песни все-таки осуществляли определенную цензуру. Хотя, с моей точки зрения, авторская песня еще до появления подпольного советского рока, это была та отдушина, которая с цензурой боролась с самим фактом своего существования.
Понимаете, я только вчера узнал об этом скандале, который сейчас произошел. Я прочитал донос, причем донос-то был не Хинштейна. Донос был каким-то автором, песню которого не выпустили на гитару, если я правильно понимаю. Он обиженный, в грубой форме, непозволительной, называя, значит, уважаемых людей мразью, что сразу же, значит, так сказать, ставит понятным его происхождение и отношение к песне, если он так выражается о Гале Хомчик и о Олеге Митяеве, заслуженных людях, любимых народов. И дальше идет вранье. Вранье идет вот какое. Во-первых, площадка не была сейчас выделена, это не так. Я был еще когда, в позапрошлом году я был последний раз, 4 года назад, 5 лет назад, сейчас не вспомню, значит, была выделена специальная площадка «Победа» или военная площадка, и наоборот, из-за того, что началось, значит, активно военно-патриотическое воспитание молодежи, значит, и очень большой интерес возник к военным песням, к традициям и прочее, мы тогда выделили отдельную площадку, потому что если когда мало площадок, там одна-две песни прозвучат, и все, а там можно было сколько хотите. У нас было две таких площадки, детская площадка и площадка «Победы». И это не минус, а плюс был, для того, чтобы многие могли услышать, узнать, обсудить и так далее. Так что я как-то сомневаюсь в правильности формулировки, которая сейчас была, да? И кроме того, там площадкой это руководил мой многолетний друг, отставной полковник Калинкин, и порядочный мужик, и так далее, мы питерский. Там даже иногда демонстрировали какие-то технику военную, как я помню, и прочее. Никогда не возникало никаких конфликтов. Никогда. Я не понимаю, в чем дело. Первое. Второе. Для того, чтобы автора выпустили, на, вот, значит, есть закон такой, да, значит, вот, на три тура проходит человек, соискатель, который привез свою песню, и если он проходит, его выпускают как, значит, победителя в этом туре, в последнем, на гитару. А если песня по своим поэтическим, там, музыкальным качествам не годится, то его, значит, отсеивают. Подозреваю, что именно так и произошло. Но он сразу все перевел в политическую эту, тут же настучал, тем более, чтобы, насколько я понимаю, в нашей великой стране сейчас скорость стука опережает скорость звука.
Звука.
Да. Понимаете, и пошло, и поехало. И вот, значит, давай, Вася. И вот я что-то сомневаюсь в правильности этого всего. Я хотел бы выступить в защиту как и Галины Ковчик, так и Олега Митяева.
Хочу только напомнить нашим слушателям, кто не видел никогда, как выглядят, чуть не сказал, с беспилотника, как выглядит с высоты птичьего полета Грушинский фестиваль, что главная сцена имеет форму гитары. Поэтому фраза Александра Моисеевича «выпустить на гитару» имеет... На большую сцену. И я хочу представить еще одну песню Александра Моисеевича Городницкого, написанную им на музыку Евгения Клячкина. Это песня «Элегия». Кстати, к нашему разговору именно эту песню выбрал Борис Гребенщиков для своего альбома «Песни бардов». Она открывает эту его пластинку.
Сентябрь сколачивает стаи, и первый лист звенит у ног. Извечна истина простая, свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе годы, не замечаем мы того, что нашей собственной свободы боимся более всего. И на растерянные лица, куда нам жизни деть свои, крылом спасительным ложится власть государства и семьи. В углу заснятой иконой вся в паутине пустота. Свободен, значит, вне закона, как эта истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел, в моем пустеющем дому. Так жить там вместе, словно листьям, а падать вниз по одному. Так жить там вместе, словно листьям, а падать вниз по одному.
На этом мы заканчиваем новый выпуск нашего мини-сериала, посвященный 85-летию отечественной бардовской песни. Прозвучали наши с Андреем диалоги с Ларисой Герштейн и Александром Городницким. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем прощаемся с вами. До свидания.
Всего хорошего.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.